Добрый день. В 507, 500, 508, 507 году до нашей эры греческие послы, когда они пришли в Персию, допустили очень важную ошибку. Тогда Афины пытались найти себе союзников, и в поисках этих союзников они готовы были пойти буквально на все, что угодно. Одна из вещей, на которую они готовы были пойти, это союз с Персией. Заключив союз с Персией, вот 508-507 год, они заключили его на таких условиях, что Персия стала фактически управлять Грецией и управлять Афинами. Уже вернувшись в Афины, послов, конечно, пожурили, сказали, что же вы сделали, наказали за то, что они заключили мирное соглашение, которого заключать не имели права. Но факт оставался фактом. Греция, Афины перешли под протекторат, перешли под управление Персией. Любое неповиновение с этого момента, любое противление, любой бунт против Персии воспринимался как мятеж, который нужно было сурово подавлять. И буквально через несколько лет, в 499 году, начинается вот этот вот первый мятеж против Персии. Персия рассматривала Грецию так вот издалека, поэтому особо она не спешила вторгаться в Грецию. Для нее гораздо важнее было покорить Египет, гораздо важнее было подавить восстание в Египте. Но в 499 году начинается военный поход против Греции. Ведет этот военный поход очень прославленный персидский полководец Датис и также Артаферн. Артаферн – это племянник персидского царя Дария. Если вы помните, в книге Есфирь мы встречаемся с персидским царем Ксерксом. Ксеркс был сыном Дария. Соответственно, Артаферн был одним из родственников того самого Ксеркса. В 490 году персидские войска высаживаются возле местечка, которое называется Марафон. Марафон представлял собой достаточно большую площадь, достаточно большое поле, на котором можно было удобно расположиться войскам, и из Марафона напрямую шла дорога в Афины. Соответственно, персидская армия получала плацдарм, с которого она могла атаковать город. Персы не думали, что греки выступят против них для того, чтобы сразиться в открытом поле. Они думали, что точно так же, как и в случае с Эритреей, греки будут выжидать в городе. Однако Мильтиад, полководец, греческий полководец, который возглавлял войска афинян, выступил против персов, и они встали лагерем против них. И вот 12 сентября 490 года персы начали грузиться на корабли. Они решили, что они обойдут вот этот вот небольшой полуостров. Видите, вот это Афины, вот это Марафон. Персы думали, что они обойдут вот этот вот полуостров и зайдут с другой стороны. 12 сентября утром они начинают грузиться, и когда они начинают грузиться на корабли, они оставляют войска, армию, которая должна прикрывать их погрузку. Как только конница была погружена на корабли, греческие войска перешли в наступление. Они преодолели бегом в тяжелом вооружении 1,5 километра и вступили в бой с персами. Битва эта была очень долгой и очень жестокой. Греки специально построили свои войска таким образом, что центральная часть, центральные фаланги были достаточно быстро сломлены персами. И получилась ситуация, где вот приблизительно как здесь, да, представим себе, что это левый фланг, правый фланг, да, греческой армии, это, соответственно, другой левый, правый фланг греческой армии, центр был проломлен. И как только персы проломили центр, фаланги, которые находились по краям, развернулись и зажали их в тиски. То есть греки заманили фактически персов вот в этот котел. И дальше началась паника. В панике персы отступают, победа была полной. Победа это была первой победой греков над персами. До этого греки просто панически боялись персов. Первая победа при марафоне. Но победа эта была бы не полной, поскольку, помните, часть войск уже погрузилась на корабли. Часть войск уже начала отплывать для того, чтобы обойти вот этот вот мыс и подойти к Афинам. Поэтому первое, что должна сделать греческая армия, она должна послать гонца, который может преодолеть вот эти вот 42 километра от Марафона до Афин, для того, чтобы сообщить в городе о том, что произошло на поле брани. Гонца зовут Фидипиит по одной из легенд. По легенде, Фидипид до этого пробежал более 240 километров до Спарты, пытаясь убедить войска в Спарте для того, чтобы они присоединились к греческой армии. То есть он пробегает более 240 километров туда, потом он пробегает более 240 километров обратно. На всякий случай, я этого не знал. Оказывается, есть люди, которые бегают 200, там, по-моему, это 242 километра, они бегают эту дистанцию. Ну, вот есть люди, которые бегают марафонскую дистанцию, да, а есть люди, которые бегают вот типа спартанской дистанции, там, 242 километра. После этого он прибывает в марафон, буквально тут же он должен развернуться для того, чтобы бежать в Афины. Он преодолевает вот это вот расстояние чуть больше 42 километров для того, чтобы сообщить в Афинах о том, как закончилась эта битва. В зависимости от того, что скажет Фидипид, жители в городе будут вести себя совершенно по-разному. Если Фидипид приходит, прибегает и говорит в Афинах о том, что мы проиграли, мы потерпели поражение, защищать город нет никакого смысла. Если Фидипид прибегает и говорит о том, что битва в самом разгаре, защищать город тоже нет никакого смысла, потому что у них нет армии. Единственное сообщение, которое помогает городу защищаться, которое помогает городу отстаивать свою независимость, это сообщение о победе. В зависимости от того, что скажет Фидипид, поведение горожан меняется кардинальным образом. Когда мы говорим о Евангелии Христа, то мы очень часто забываем о том, что Евангелие – это благая весть, а не добрый совет. Вот эти вот слова Мартина Ллойда Джонса о том, что Евангелие – это благая весть, а не добрый совет, потому что в зависимости от того, как мы воспринимаем Евангелие, меняется кардинально наше поведение. Мы либо следуем законам, правилам для того, чтобы заслужить победу, для того, чтобы заслужить прощение, либо мы живем, будучи мотивированы совсем другими вещами. Наше представление о Евангелии меняется кардинальным образом в зависимости от того, воспринимаем ли мы его как благую весть или как добрый совет. Это очень хорошо видно в разговоре Христа с Никодимом. Давайте в почтении Господа и снова его встанем и прочитаем вот эти вот строки, начиная с первого стиха 3 главы Евангелия от Иоанна. «Среди фарисеев был один человек, которого звали Никодим. Он был одним из иудейских вождей. Однажды ночью он пришел к Иисусу и сказал: „Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, потому что никто не может совершать таких чудес, какие ты совершаешь, без Бога“. В ответ Иисус сказал: „Говорю тебе истину, никто не может увидеть Божьего Царства, если не будет заново рожден“. Как этот человек может быть рожден еще раз, когда он уже стар, удивился Никодим. Не может же он опять уйти в утробу своей матери и снова родиться?» Давайте помолимся. Господь дорогой, мы приходим к Тебе и просим Тебя, Отче, о том, чтобы Ты помог нам не просто увидеть, что Евангелие – это благая весть, но помог бы нам принять это, жить с этим, Господь, обрести свободу в Тебе, поклоняться и почитать Тебя, Господь, вот с этим новым сердцем, с этим новым рождением, духовным рождением, Отче. Мы просим Тебя, пожалуйста, говори к нам сегодня, и будет имя Твое прославлено сегодня, во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь. Садись, пожалуйста. В Евангелиях мы встречаем с вами две группы людей. Первая группа людей – это те, кто приходит ко Христу и спрашивают, что мне нужно сделать для того, чтобы обрести спасение. Это люди, которые говорят, что мне нужно сделать, что мне нужно еще сделать, чтобы обрести спасение. Практически в каждом случае эти люди не понимают слов Христа. Практически в каждом случае эти люди спасение так и не обретают. У меня есть один знакомый, его зовут Касси Карстенс. Он занимается спортивным служением в Южной Африке. В частности, он был капелланом сборной Южной Африки по регби. А в России регби не очень популярная игра, но вот в другом полушарии, там Южная Африка, Австралия, в Европе тоже, это очень популярная игра. То есть для южноафриканцев регби – это просто вот как религия. И однажды к Кассе пришел капитан команды и сказал о том, что: «Ты знаешь, я хочу принять Христа». И вот дальше меня очень удивил ответ Касси. Касси сказал: «Нет, тебе нельзя принимать Христа. Ну, для любого верующего, да, то есть как это тебе нельзя принимать Христа, то есть как это ты отказываешь человеку в покаянии. А Кассиг объяснил, он говорит, ты знаешь, когда капитан пришел ко мне, он хотел добавить Христа ко всем тем вещам, которые были в его жизни. Он уже был капитаном сборной, он уже был великолепным спортсменом, он уже был очень популярным человеком, и он просто хотел добавить Христа ко всему остальному, что было в его жизни. Я сказал ему, нет, ты не можешь добавить Христа ко всему. Это либо Христос и больше ничего, либо просто ничего. В течение года этот капитан приходил к Кассе и умолял его буквально, можно мне помолиться? Ну вот сейчас, можно мне помолиться? А сейчас, можно мне помолиться? И в течение года Кассе ему говорил, нет. До тех пор, пока этот человек не понял, что Христа к чему-либо добавить нельзя. Вот первая группа людей, с которой мы сталкиваемся в Евангелиях, это группа, которая как раз хочет добавить Христа ко всему остальному. Они просто не понимают природы спасения. Вторая группа людей – это те, кто просит «помилуй меня грешного». Они осознают всю полноту своего бессилия. Они осознают, что они не в силах что-либо сделать. Они не в силах что-либо предложить Христу. Господи, помилуй меня грешного. Две группы людей, с которыми мы сталкиваемся в Евангелиях. Знаете, Бог, он не спасатель. Хотя многие люди воспринимают его именно таким образом. Многие воспринимают его именно как спасателя. Если сравнить жизнь с пляжем, да, то, о чем мы начали говорить в прошлый раз. Ну, представьте себе такой пляж, белый песочек. И где-то там спасатель. Где-то там человек, который... Ну, кто-то смотрит на него, как просто в случае чего он может вытащить меня из воды. Другие смотрят на него, как, ну, он может научить меня, там, не знаю, правилам поведения на воде, правилам безопасности на воду. Третьим просто хочется знать, что он рядом. Он не спасатель. Он спаситель. Его природа совсем другая. Вот на протяжении следующих 6 недель, когда мы будем говорить о природе спасения, мы будем говорить о том, что это означает конкретно. Мы воспринимаем Бога как спасателя, потому что мы не понимаем природу нашего греха. Грех кажется нам простудой. Грех кажется нам таким, ну, насморком. То есть все вроде бы хорошо, я вроде бы здоровый человек, но чуть-чуть вот мне не здоровится, чуть-чуть вот у меня какие-то проблемы. В то время как грех является хроническим и смертельным заболеванием. Мы понимаем, да, что грех – это когда мы делаем чего-то, чего мы делать не должны. Ну вот, разговариваешь с людьми, да, разговариваешь с людьми, с хорошими людьми, там, хороший человек тебе говорит о том, что у меня как бы все хорошо, но, например, я курю, я знаю, что мне курить не стоит, да, я делаю то, чего я делать не должен. Мы забываем о том, что грех – это также, когда мы не делаем того, что мы должны делать. И вот если воспринимать грех с точки зрения того, что мы не делаем то, что мы должны делать, то вдруг горизонт расширяется. И мы понимаем, что каждый день существует огромное количество вещей, которые мы не делаем, хотя мы знаем, что мы должны это делать. Кроме всего прочего, мы страдаем от того, что другие делают то, чего не должны делать, или не делают то, чего они должны делать. Мы страдаем от греха других людей. Грех – это не простуда, это не насморк. Это не то, что в моей жизни я совершил 1, 2, 3, 4 ошибки. Грех – это хроническое заболевание со смертельным исходом. И до тех пор, пока мы не научимся воспринимать грех именно таким образом, мы не поменяем наше отношение к Богу. Две группы людей в этом мире. Одни – это те, кто воспринимают христианство как свод законов, свод правил. И разговаривая с такими людьми, очень, очень интересно, да? Пытаешься как-то объяснить вот то, во что ты веришь, и ты вдруг наталкиваешься на стену, когда человек тебе говорит, ну, мне не нужен Христос. Я могу быть хорошим и без Христа. Да, не идеальным, но хорошим. И ты понимаешь, что вы говорите с человеком совсем на разных языках. Потому что никто не говорит о том, чтобы быть хорошим. Речь о том, чтобы быть прощенным. Разговаривая с такими людьми, люди очень часто воспринимают христианство именно как, ну, это 10 заповедей. И да, может быть, я не исполняю все 10, но, по крайней мере, 8 из 10 – это тоже неплохо. Сразу хочется уточнить, какие две? Ну, просто чтобы быть готовым. Потому что если человек не исполняет, как-то хочется знать, к чему готовиться. Другая категория людей. Это категория, которая как раз понимает, что грех это не насмерть. Категория людей, которая осознает всю полноту своего бессилия. И вот если только эта категория людей понимает величие Божьего прощения, величие Его милости, Его любви, Его благодати, вот тогда происходит преображение. Потому что благая весть, Евангелие, это именно благая весть, а не добрый совет. Три причины, почему это, которые мы видим в этом отрывке. Первое, оно говорит о том, что мы не в силах сделать. Второе, оно повествует о том, что под силу каждому. Третье, оно рассказывает о том, что уже произошло, о том, что Господь не просто выручает нас в трудную минуту, о том, что Бог не просто нас спасает, когда нам очень тяжело, о том, что Бог целиком, полностью преображает свою жизнь, преображает нашу жизнь. Почему? Потому что Он умер, Он воскрес из мертвых, и сейчас Он полностью преображает наше существо. Евангелие говорит о том, что уже произошло. Давайте посмотрим на то, чего мы не контролируем, на те вещи, которые нам не под силу. Никодим удивляется и спрашивает Христа, как этот человек может быть рожден еще раз, когда он уже стар, удивился Никодим. Потому что проблема не в физическом рождении. У меня с родителями версии расходятся относительно того, почему я единственный ребенок в семье. Моя версия – это то, что они поняли, что совершенство трудно улучшить, поэтому решили больше даже не пытаться. Их версия – это то, что второго такого мы не выдержим. У нас разные версии. Но если у вас есть братья и сестры, или если у вас есть несколько детей, то вы понимаете, что второй ребенок не становится безгрешным. Или хорошо, первый ребенок ужасный, второй ребенок получше, третий ребенок еще лучше, а четвертый идеальный. Так не бывает. Еще одно физическое рождение ничего не дает. Христос говорит о духовном образе, а Никодим его не понимает, Никодим его не слышит, потому что он думает исключительно в физическом аспекте. Он думает исключительно о физических вещах. Хотя Христос говорит о духовном. «Не может же он опять войти в утробу своей матери, — говорит Никодим, — и снова родиться?» Иисус ответил: «Говорю тебе истину, никто не сможет войти в Царство Божие, если не будет рожден от воды и духа». Новое рождение от воды и духа. От плоти рождается плоть, от духа рождает дух. Не удивляйся тому, что я сказал, что вы должны быть заново рождены. Ветер дует, где хочет. Ты слышишь звук, но не можешь определить, откуда он приходит и куда уходит. Так же и с каждым рожденным от духа. Посмотрите вот на этот образ. Ветер дует, где хочет. От нас это не зависит. Ты должен родиться заново. От тебя это не зависит. Основная идея и Ветхого, и Нового Завета в том, что сами мы не в силах обрести спасение. Сами мы не можем сделать что-то для того, чтобы обрести спасение. Первый образ рождения Христос заимствует из книги пророка Иезекииля. Первый образ, который мы видим, это образ древний, образ из книги пророка Иезекииля, от воды и духа. Рождение от Бога – это новое творение. Новое. Это духовный образ, который говорит о том, что у нас появляется новое сердце, у нас появляется новый дух, у нас появляется, самое главное, новая мотивация. И вот это все, сердце, дух, мотивация, вот это порождает новый образ жизни, не наоборот. Начинается все с рождения, новое сердце, новый дух, новая мотивация, и потом новый образ жизни. В книге пророка Иезекииля, в 36 главе мы читаем: «Я заберу вас от этих народов, соберу вас из всех стран и приведу вас на вашу землю. Я окроплю вас водою очищения, чтобы вы очистились от своей скверны, от всех идолов ваших. Я очищу вас, и я дам вам новое сердце, новый дух вложу в вас. Я вырву из вашей груди сердце каменное и вложу сердце из плоти. Мой дух я вложу в вас и сделаю так, чтобы вы жили по моим законам, соблюдали мои предписания и исполняли их. Я изменю ваше сердце, говорит Господь. Сначала вы родитесь». сначала вы родитесь, а потом вы будете жить по-новому. Я дам вам новое сердце сначала. Рождение свыше. Рождение от воды и от духа. Апостол Павел в послании к Титу в 3 главе пишет, он спас нас не за наши праведные дела, которые мы совершали, а по своей милости, через возрождающее омовение и обновление Святым Духом, которого щедро излил на нас через нашего Спасителя Иисуса Христа, через омовение, через окропление, через Святого Духа. Он спасает нас не за наши праведные дела. Мы рождаемся сначала. Вы знаете, мне очень нравится понимать суть вещей. И во многом проблемы с сегодняшней проповедью у меня возникли из-за того, что в ней очень много таинственного. В ней очень много вещей, которые объяснить нельзя. Я бы очень хотел объяснить рождение, но, вы знаете, мое рождение от меня не зависело. Я не могу вам сказать сегодня о том, что да, я прекрасно помню этот день. Я решил появиться на свет 18 февраля 1975 года в 12 30 минут пополудни. Как сейчас помню, специально поджидал, чтобы было 12 30 минут. Как только я появился на свет, я посмотрел на медсестру и подмигнул ей. Я бы очень хотел рассказать об этом. Но мое рождение от меня не зависит. Более того, мне рассказывали про мое рождение и про мое непотребное поведение после того, как я родился. Я сразу начал вести себя не очень хорошо. Но я не помню это. Так и хочется рассказать вам про мое непотребное поведение, но я понимаю, что в церкви этого делать не стоит. Мое духовное рождение от меня не зависит. Я не могу сказать, что был день, когда я решил родиться вот заново. Это то, что происходит до спасения. Это то, что мы видим только потом, когда мы приходим ко Христу, когда мы оглядываемся назад, и мы вдруг понимаем о том, что до того, как я посмотрел на Христа, Христос смотрел на меня. До того, как я принял решение следовать за Ним, Он дал мне новый дух. Он дал мне новое рождение. Он дал мне новое сердце. И это независимо от меня совсем. Вот сперва мы рождаемся, а потом мы обретаем спасение. Сперва мы возрождены. Сперва Бог дает нам новое сердце, новый дух. А потом мы обретаем спасение. И вот вторая часть. Первая – это Евангелие, это благая весть, потому что оно не зависит от меня. Второе – то, что может сделать каждый. Продолжая дальше, Христос рассказывает другой образ Никодиму, тоже ветхозаветный образ. Он говорит, «И как Моисей высоко поднял змея в пустыне, так будет поднят и Сын Человеческий, чтобы каждый, кто поверит в Него, имел жизнь вечную». Он напоминает Никодиму вот об этом случае из книги «Чисел», когда в какой-то момент за ропот израильтян начали жалить ядовитые змеи. И Господь говорит Моисею, Он говорит о том, что тебе нужно сделать медного змея. И тебе нужно этого медного змея поднять так, чтобы его видели все. И каждый, любой человек, который посмотрит на этого медного змея, будет исцелен. Вот представьте себе, да, что просто так на палку медного змея надеть очень сложно. Нужна какая-то крестовина. Для того, чтобы вот на эту крестовину надеть змея, чтобы он не сползал с этой палки. Вот этот вот образ крестовины и медного змея, на которого все смотрят для того, чтобы исцелиться. Потому что если ты не посмотришь, если ты не устремишь свой взор на вот это изделие рук человеческих, ты не сможешь обрести жизнь, ты не сможешь обрести исцеление. Знаете, говоря про таинственное, глупо думать, что, посмотрев на образ проблемы, мы получим исцеление от реальной болезни в жизни. Очень глупо об этом думать. Опять-таки, я хочу понимать, как работает лекарство, я хочу понимать, как работают таблетки, я хочу понимать, как меня исцеляют, я хочу понимать, как меня лечат. А Господь говорит, Ты не поймешь этого. Он говорит о том, что я собираюсь тебя исцелить следующим образом. Я возьму образ проблемы. Ты посмотришь на этот образ проблемы и обретешь исцеление. И твои грехи будут прощены тебе. И на вопрос «как?» он говорит, тебе не нужно знать «как». Тебе нужно знать «что». Потому что Евангелие, оно не для мудрых. Оно не для самых умных. Смотрите вокруг. Оно не для самых умных. Мы не самые мудрые. Мы не самые умные люди. Оно для тех, кто понимает всю степень проблемы. Оно тех, кто готов пойти на глупость только для того, чтобы исцелиться от хронической смертельной болезни и греха. Оно для тех, кто готов пойти на глупость. Потому что когда ты понимаешь, что ты болен, когда ты понимаешь, что ничто не в силах тебя исцелить, когда ты понимаешь, что ты буквально поражен грехом, насквозь пропитан им, ты готов сделать все, что угодно, только для того, чтобы получить исцеление. Оно для таких людей. Именно поэтому вот в пятой главе 21 стихе 2 послания к Коринфянам Павел пишет: «На безгрешного Бог возложил вину за грех людей, чтобы в нем мы стали праведными перед Богом». Дословно, буквально, того, кто не знал греха, ради нас он сделал грехом. Того, кто не знал греха, ради нас он сделал грехом. Христос говорит: точно так же, как был вознесен змей, будет вознесен Сын Человеческий. Все, что нужно сделать, это посмотреть. Все, что нужно сделать, это довериться. Все, что нужно сделать, это пойти вот на эту глупость и просто посмотреть. Павел пишет, что тот, кто не знал греха, тот, кто не знал этой проблемы, стал образом этой проблемы. Он взял наши грехи на себя. Тот же самый образ. Для того, чтобы мы могли получить исцеление. Евангелие – это благая весть, это не добрый совет. Потому что оно говорит о том, что не подвластно нам о рождении свыше, которое мы не контролируем. Но также оно говорит нам еще и о том, что каждый из нас может сделать сам. Знаете, Чарльз Спержин следующим образом описывал тот день, когда он обрел спасение. «Помните ли вы, возлюбленные, тот день из дней, ярчайший из часов, когда вы впервые увидели Господа, потеряв бремя свое, обрели свитки обетований, возрадовались полноте спасения и жить стали в мире?» Он пишет вот о том дне, когда ты теряешь бремя, когда ты теряешь волнение, когда ты вдруг обретаешь мир и начинаешь жить в нем. Спержин продолжает дальше: «Душа моя никогда не забудет тот день, погибающий, практически умерший, больной, томящийся, закованный в цепях, переполненный страданиями, в темноте смертной тени. Христос явился мне. Очи мои узрели Его, болезни были исцелены, боль прошла, цепи порваны, и двери темницы распахнулись, тьму сменил свет. Что за наслаждение наполнило тогда мою душу? Что за экстаз? Что за музыка и танцы возносились к небесам? Что за глубина и высота удовольствий? Никогда более не испытывал я такой радости, как в эти первые часы восхищения». Как в эти первые часы, когда он устремляет свой взор на Христа. Естественно, что возникает вопрос: ну а мне-то что от этого? Ну и что, что Евангелие – это благая весть? Знаете, среди нас очень много хороших людей. Хороших, но не идеальных. Да? То есть вот хорошие люди, они всегда говорят о том, что я не идеальный. А мы не заметили. Среди нас очень много хороших людей. Вот благая весть дает возможность быть не просто хорошим. Она дает свободу быть совершенным. Она дает свободу быть прощенным. Она дает свободу знать, что все мои ошибки, все мои грехи, все те вещи, которые я не могу изменить, прощены, преображены. Для обычных, но грешных людей это подарок. Потому что есть очень много людей, которые думают, что прежде чем прийти к Богу, я не могу прийти к Богу, ну, вот так. Знаете, когда человек приглашает на день рождения, он говорит, мне одеть нечего. Мне нужно сначала какую-то одежду праздничную купить для того, чтобы явиться вот в достойном виде. И также с Богом, когда люди говорят о том, что ты можешь прийти к Богу сейчас, ответ обычно я не могу. Мне нужно сначала изменить мою жизнь. Мне нужно сначала поменять мои привычки, а потом я приду к Богу. Вот для таких людей это подарок, это то, что Христос говорит, вам не нужно меняться, прежде чем прийти ко мне. Родитесь свыше, ваша мотивация поменяется. Я дам вам новое сердце, приходите ко мне, доверьте свою жизнь мне, и тогда я изменю ее. Для прощенных, но все еще ошибающихся людей, для каждого из нас, для тех, кто уже доверил свою жизнь Христу, для каждого из нас. Это напоминание о том, что благая весть, Евангелие – это благая весть, это не добрый совет. Это не свод 25, 35, 75 принципов, по которым нужно жить. Это весть о том, что Христос уже сделал в моей жизни. Это весть о том, чего Христос уже добился в этом мире. Если вы относитесь к первым двум категориям, если вы хороший человек, но не идеальный, или вы обычный, грешный человек, вы можете сегодня доверить свою жизнь Христу. Вы можете сегодня посмотреть на Христа. Вы можете сегодня просто в тихой молитве между вами и Богом сказать Ему о том, что «Господи, я смотрю на Тебя. Я вижу, что Ты сделал. И я прошу Тебя, измени мою жизнь сейчас. Войди в мое сердце сейчас». Потому что, знаете, забавно, что всем же интересно, что случилось с Никодимом дальше. Но вот дальше он как? Он покаялся? Он преобразился? Дальше он посмотрел на Христа? Или что? А Иоанну это совершенно не важно. Иоанну абсолютно все равно, что происходит дальше с Никодимом, потому что он понимает, что как только мы смотрим на Никодима, мы не смотрим на Христа. И для Иоанна гораздо важнее, чтобы мы смотрели сейчас не на Никодима, не на его историю. Для Иоанна гораздо важнее, чтобы мы смотрели сейчас на Христа. Поэтому, начиная с 16 стиха по 21, Иоанн дает свое толкование слов Христа для того, чтобы напомнить каждому из нас, что важно смотреть именно на Него. Готовы ли мы к этому или нет? Ведь Бог так полюбил этот мир, что отдал Своего единственного Сына, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог послал Сына в этот мир не за тем, чтобы осудить мир, но чтобы спасти его через Сына. Верующий в Него не будет судим. Кто же не верит, тот уже осужден, потому что он не поверил во имя единственного Сына Божьего. И оно гораздо важнее не что произошло с Никодимом, но что происходит в сердцах его читателей, что происходит в сердцах каждого из нас. Смотрим ли мы на персонажа, или мы смотрим на единственного Сына Божьего? Вот что важнее гораздо Иоанну. В следующий раз мы поговорим об оправдании. Мы поговорим об этом не только с точки зрения юридического термина, того, что сейчас мы признаны невиновными, мы поговорим об этом чисто с практической точки зрения. С практической точки зрения того, что каждый из нас каким-то образом оправдывает свое существование. Я хороший специалист, я богатый человек, я мудрый человек, я умный человек, я образованный человек. Каждый из нас каким-то образом оправдывает свое существование, свое право на жизнь. В следующий раз мы поговорим об оправдании в глобальном смысле этого слова. Знаете, есть такое движение Никодимов. История начинается с того, что однажды ночью он пришел к Иисусу. Есть очень много людей, которые... О чьей вере ты узнаешь только после смерти этого человека. О чьей вере ты узнаешь только тогда, когда уже слишком поздно. Хорошие люди, достойные люди. Просто люди, о чьей вере никто не знает. Вот если вы относитесь к числу таких людей, если ваши коллеги на работе не знают о том, что вы верующий, сегодня есть возможность для того, чтобы изменить это. Сегодня есть возможность для того, чтобы покинуть вот эти вот стройные ряды движения Никодима. И вы знаете, если покидая сегодня зал, мы думаем о том, что мы должны что-то сделать, мы так и не поняли благой вести. Если мы думаем, если мы радуемся тому, что мы лучше, чем другие, мы так и не поняли благой вести. Если, покидая сегодня зал, мы думаем о том, что все, что мне нужно сделать, это просто вот каким-то образом духовно созерцать Христа, мы так и не поняли благой вести. Благой вести, которая преображает нашу жизнь. В истории про марафонское сражение Фиддипиит пробегает более чем 42 километра. Он делает один шаг для того, чтобы вступить в Афины, для того, чтобы вступить в город. Пытается отдышаться. Его окружают горожане. На греческом он произносит всего лишь одно слово. К сожалению, по-русски это переводится несколькими словами. Бежав в город, по другой версии Евкл говорит: «Возрадуйтесь, мы победили». И умирает. Возрадуйтесь, мы победили. Вот это и есть смысл Евангелия. Возрадуйтесь, мы победили. Победа уже наша. Евангелие – это благая весть, а не добрый совет. Давайте помолимся. Господь дорогой, мы приходим к Тебе сейчас и просим Тебя, Отче, о том, чтобы Ты не просто напоминал нам о том, что Евангелие – это благая весть, о том, чтобы мы жили этим, Отче, каждый день. О том, чтобы мы помнили, что смотреть нужно прежде всего на Тебя, и чтобы это изменяло наши сердца. И, Господь, я возношу к Тебе каждого человека, который сейчас думает, сделать ли этот шаг веры или нет. Господи, я прошу Тебя о том, чтобы новое сердце, которое Ты вкладываешь в их жизнь, в их душу, в их ребра, о том, чтобы новая мотивация дала бы им сейчас новой смелости доверить свою жизнь Тебе, сказать: «Отче, я прошу Тебя, войди в мою жизнь. Я прошу Тебя, измени меня. Я знаю, Господь, что Ты смотришь на меня, и я смотрю на Тебя. Я поднимаю мои глаза и вижу того, кто умер за меня, того, кто воскрес, того, кто смертью победил смерть. И доверяю свою жизнь Тебе, Господь. Я знаю, что Ты изменишь ее». Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.